Спасибо большое за возможность выступить. В течение доклада я хотел бы быстро пройти по предыдущим научным проектам, над которым я работал, которые сейчас разрабатываются в нашей группе в Кембридже. Они все, наверное, напрямую не связаны с космическими исследованиями, но я уверен, что многие методы, многие алгоритмы вполне могут быть применимы каким-то задачам, связанным с ними. Поэтому у меня такая большая просьба, если у вас, если возникают какие-то вопросы или говорят что-то не до конца понятное, прошу меня останавливать и задавать, чтобы как бы не потерялась нить. В течение доклада я хочу осветить три больших темы, связанные с следующими алгоритмическими разделами. Значит, первый будет дискретная оптимизация марковских энергий, марковских случайных полей. И приложения будут таковыми: трехмерная реконструкция объектов, текстурная шивка, то есть получение текстур трехмерных объектов из фотографий, стереореконструкция, оптические потоки, то есть сопоставление двух изображений. Дальше я перейду к оптимизации немарковских энергий, то есть, по сути, или, если хотите, расширенных марковских энергий, и приложениями будут автоматическая интерактивная сегментация фотоизображений, медицинских изображений. И в конце доклада я хотел бы поговорить немного о проектах, связанных с машинным обучением, и там приложениями будут классификации трехмерных эхокардиограмм и обнаружение объектов на фотоизображениях. Первые несколько слайдов хотел бы посвятить как бы такой алгоритмической начинке, а затем перейти к приложениям. То есть алгоритмическая начинка большей части доклада будет связана с марковскими случайными полями и энергиями. Не вдаваясь в статистическую теорию, которая стоит за этими объектами, речь пойдет об оптимизации функционалов энергии такого вида. То есть у нас есть некоторые переменные, которые, ну, скажем, могут быть соответствовать пикселям изображения или, скажем, каким-то вокселям решетки. И мы хотим присвоить какое-либо значение каждому пикселю или каждому вокселю. Здесь они обозначены буквами P и Q. И энергия, которую мы при этом хотим минимизировать, состоит из двух членов. Унарный член, он измеряет качество, в каждом пикселе измеряет качество метки. То есть у нас есть переменная XP, которая соответствует пикселю P. И есть некоторый штраф за присвоение этому пикселю метки XP. Это первый член. Второй член связан с взаимодействием между пикселями. И соответственно, у нас есть некоторый штраф, который в зависимости от взаимной конфигурации двух соседних объектов, соединенных в нашей графической модели, скажем, это будут все пары соседних пикселей, тоже присваивает какое-то значение. И о чем пойдет речь, это о минимизации сумм всех этих членов одновременно. То есть мы хотим получить конфигурацию меток, которая доставляет минимум этого функционала. Вторая как бы алгоритмический метод, на котором хочу остановиться, это метод поиска минимального разреза на графе. Это одна из классических задач комбинаторной оптимизации. В ней речь идет о следующем. У нас есть граф с двумя выделенными вершинами, направленный граф с двумя выделенными вершинами S и T. И каждому направленному дуге графа присвоен некоторый вес. Разрезом на графе называется просто разбиение, произвольное разбиение вершин графа на два множества, одно из которых содержит терминал S, другое содержит терминал T. То есть всего существует как экспоненциальное количество разрезов. То есть каждая вершина может быть отнесена или к S-компоненте, или к T-компоненте. Весом разреза называется сумма весов всех дуг, которые идут из S-компонента в T-компоненту. Соответственно, задача при поиске минимального разреза на графе – это найти разрез, который имеет наименьший вес. Понятно, что всего разрезов экспоненциальное число, но замечательный факт заключается в том, что существуют алгоритмы, разработанные начиная с 70-х годов, которые находят оптимальный разрез за полиномиальное время. Более того, в таких моделях, которые там свойственны задачам компьютерного зрения, эмпирически это время является практически линейным от количества вершин. Это означает, что мы, если даже у нас есть 1 000 000 пикселей изображений, и есть такой огромный граф, мы можем найти минимальное разрез на этом графе за секунду или там долю секунды даже. И если как бы в чем связь между марковскими моделями и разрезами на графах, связь заключается в следующем. Если у нас есть марковское случайное поле и метки в нем бинарные, нули и единицы, то мы можем взять нашу графическую структуру нашего марковского поля, добавить две вершины S и T, соединить каждую вершину с каждым узлом в нашем поле, присвоить получившемуся графу веса специальным образом, и найдя минимальный разрез на этом графе за полиномиальное время, мы найдем конфигурацию меток 0,1, которая доставляет глобальный минимум нашего функционала. Ну, при этом имеются некоторые условия. Так, в принципе, в классических работах считается, что SPQ должно быть неотрицательно, или там несколько более слабые условия, но в последние годы были предложены алгоритмы, которые часто находят глобальный минимум, даже тогда, когда SPQ некоторые из них являются отрицательными, тем не менее, поиск глобального минимума все равно оказывается возможным. Если переходить к приложениям, достаточно несколько проектов в лаборатории было посвящено операции, которую мы называем Fusion Move, то есть это объединяющая сшивка. Речь здесь идет о марковских полях, в которых алфавит символов не бинарный. То есть у нас есть, скажем, непрерывные метки, непрерывно меняющиеся метки в каждом пикселе, или есть, скажем, дискретное количество значений, но больше двух. Речь о Fusion Move – это следующая операция. Допустим, у нас есть допустим, у нас предложены какими-то посторонними процессами две разметки нашего случайного поля, то есть у нас есть разметка А, которая каждому пикселю составляет некоторую метку АП, и разметка Б, которая каждому пикселю составляет разметку БП. Тогда мы в процессе Fusion Move из этой разметки получается новая разметка, которая в некоторых пикселях равняется БП, а в некоторых пикселях равняется АП. При этом с помощью разреза на графе находится такая комбинация исходных двух разметок, что энергия становится минимальной. То есть из всех возможных таких сшивок мы находим сшивку, которая доставляет оптимальную энергию. И, в принципе, эта идея может быть применена в целом ряде приложений. Например, такое самое классическое в компьютерном зрении приложение марковских полей – это стерео. У нас есть две картинки, правая и левая. И тогда унарный член, мы пытаемся установить карту глубин для, скажем, левого изображения. Тогда унарный член, он кодирует условие, что в зависимости от глубины пиксель при движении должен приходить пиксель похожего цвета, а бинарный член говорит о том, что карта глубин имеет какую-то гладкость, скажем, она кусочно гладкая или кусочно постоянная. И тогда, скажем, при оптимизации марксу случайного поля можно установить карту глубин. То есть, например, в данном примере у нас запускается стандартный алгоритм, который ищет, скажем, по первой половине меток, скажем, по ближайшим меткам. Дальше рассматривается второй алгоритм на правильном процессоре, который ищет по второй половине меток. И дальше те метки, которые найдены двумя процессами, сшиваются с помощью Fusion Move. Достаточно быстрой операции получается новое решение, которое, по сути, по качеству не уступает решению, которое могло бы быть получено на одном процессоре, который ищет по всем меткам. Кроме того, на основании этого алгоритма Fusion Move мы разработали алгоритм, который мы называем LogCut, для минимизации энергии с конечным, но большим количеством меток. дискретных. И, в общем, данные графики показывают сравнение скорости, то есть по оси x это время, по оси y это энергия марковского случайного, решение марковского случайного поля, найденное нашим алгоритмом на красной кривой и тремя другими современными алгоритмами. Как мы видим, в некоторых условиях, которые мы описываем в статье, наш алгоритм оптимизирует энергию быстрее и не менее точно, чем другие алгоритмы. Почему я говорю не менее точно? Потому что все эти алгоритмы, в принципе, являются приблизительными, потому что для небинарных меток задача оптимизации, как правило, NP сложная. Но доказано, что, в общем-то, все четыре алгоритма, которые приведены здесь, находят решение, которое очень близко к глобальному минимуму в итоге. Некоторые примеры, то есть возможных приложений. Сверху приложение, которое заключается в том, что надо убрать шум с картинки и закрасить черную область на изображении. И сравнительное решение, которое получается на разном этапе нашим алгоритмом под названием LogCut за определенное время с определенной энергией и конкурирующими алгоритмами. И снизу восстановление стерео глубины для стереопар, одно из изображений которых показано. Еще одно приложение, которое как бы не связано напрямую с компьютерным зрением, это расставление меток на карте. То есть в данном случае, о чем идет речь, есть конечная область экрана, есть, скажем, список всех городов Великобритании, которые с данным фиксированным шрифтом невозможно разместить на карте. И хочется разместить как можно больше городов, но так, чтобы карта была читаема. И, в принципе, эту задачу тоже можно сформулировать как оптимизация марковского случайного поля. При этом, скажем, у нас для каждого города у нас создается узел в марковском случайном поле. И метки соответствуют следующим значениям. Во-первых, метка может быть нулем. Это значит, что мы не включаем этот город на карту вообще. Еще есть 8 меток, которые говорят, да, мы включаем этот город на карту, и при этом мы расставляем, помещаем надпись с соответствующей стороны, то есть с юга или с запада, или с севера, понятно. То есть у нас есть 9 меток, и, соответственно, скажем, умеренный член говорит, что если мы чего-то не помещаем на карту, то мы платим штраф, равный, скажем, квадрату населения этого города. То есть в итоге Лондон обязательно будет помещен на карту, а какой-нибудь там более маленький город, там, например, Кембридж, может быть, или помещен, или нет. А какая-нибудь деревня все скорее не будет помещена. А в остальном штраф равен нулю. И у нас есть еще бинарные члены, которые говорят, что метки, грубо говоря, не должны перекрываться, чтобы карта была читаемой. То есть получается такое марковское случайное поле попарное с достаточно большой связностью. И в одной статье мы просто проводим пример, как с помощью последовательности Fusion Move мы можем оптимизировать разметку такой карты. То есть, например, слева и справа слева показаны два предложения, две исходных метки, а справа две исходных разметки, а справа показана сшивка, которая имеет меньшую энергию, чем оба из предложений. Следующее приложение, о котором хотелось бы упомянуть, это сшивка текстур. Здесь речь идет о следующем. У нас есть некая грубая, у нас есть набор фотографий, про которые мы знаем, с какой точки они сняты. У нас есть некая грубая модель, которая, в общем-то, из этих фотографий получена, допустим, с помощью простого пересечения силуэтов. И наша задача заключается в том, чтобы получить текстуру для этой грубой модели, которая все равно обеспечивала достаточно высокий реализм. То есть, как это можно сделать? Можно взять каждое изображение и спроецировать его на поверхность модели, поскольку мы знаем, поскольку все зарегистрировано. Мы знаем, откуда снято, мы знаем, как модель располагается в нашем трехмерном мире. Мы получим текстурный фрагмент, и поскольку у нас есть много изображений, мы получим много текстурных фрагментов, которые перекрываются на поверхности модели. В принципе, мы можем как бы посмотреть на каждый треугольник нашей модели и принять независимое решение, из какого фрагмента мы его будем текстурировать. То есть каждому треугольнику мы теперь будем присваивать номер фрагмента, который будет использоваться для текстуры. При таком подходе, однако, возникает проблема швов, то есть текстура может быть очень сильно фрагментирована, поскольку, во-первых, между объектами существует существенное расхождение, потому что, во-первых, может меняться освещение при съемке, во-вторых, модель сама геометрическая не идеальна, и из-за этого, опять-таки, могут быть локальные сдвиги между фрагментами. То есть получается, получаем марковскую модель, она соответствует структуре нашей сетки, которая задает модель. И значит, унарный член говорит, мы хотим брать хорошие фрагменты для текстурирования каждого треугольника, и качество обычно определяется по углу нормали. А бинарный член говорит, мы хотим сделать так, чтобы швы были как можно менее видны. И тогда мы можем оптимизировать как бы эту разметку. То есть слева это решение, которое получается, если просто не обращать внимания на видимость швов, то есть убрать бинарный член, а справа, если он включен. Цвет слева в каждом изображении, в каждой паре показан как бы номер фрагмента. То есть красный фрагмент номер один, серый фрагмент номер два и так далее. А как выглядит сама текстура, показана справа, и мы видим, что швы на текстуре, во-первых, сильно сократились по длине, и теперь они проходят в тех местах, где разница между пересекающимися фрагментами минимальна. В принципе, этого не всегда достаточно для того, чтобы швы стали полностью невидимыми. И в таких случаях, ну, например, вот на лбу, я не знаю, видно ли это на экране, я думаю, видно, да, на лбу и на шее четко различимы швы, и в принципе можем с помощью уже непрерывной оптимизации посчитать некоторую функцию добавку, которая кусочно гладкая, и добавить ее к исходной текстуре, добиться неразличимости швов. Несколько видео, скажем, это пример исходных изображений, мозаика, функция добавка, очень грубая модель, и теперь мы наносим на нее текстуру. Швы действительно трудноразличимы, и обратите внимание, что текстура имеет довольно высокое разрешение. К сожалению, здесь не очень хорошо видно, скажем. Ну, неважно. А еще пример, то есть в данном случае как бы съемка матрешек и съемка со вспышкой, поэтому обратите внимание, что в системе координат модели освещение очень сильно меняется. То есть одна и та же часть на разных изображениях может быть неосвещенной, может быть блик, засветка, тем не менее пришивки получается ну, достаточно реалистичная текстура. В принципе, мы занимались также еще и восстановлением непосредственно самих трехмерных моделей. Например, восстановление трехмерной модели по набору изображений с разных точек. Какой здесь подход применяется, скажем, можем рассмотреть в нашем трехмерном пространстве некоторый ограничивающий параллелепипед, при котором мы знаем, что модель находится внутри. И для каждой площадочки внутри этого параллелепипеда, ориентированной площадки, которая задается, скажем, точкой и нормалью, мы можем ее спроецировать на изображение, посмотреть на то, как, насколько согласуются цвета. При этом ориентация может быть использована для того, чтобы, например, отделить те места, где те изображения, на которых эта площадочка будет в любом случае закрыта. И вот, глядя на согласование цветов, мы можем написать, грубо говоря, вероятность, которой эта площадочка может быть частью поверхности. Тогда, грубо говоря, у нас есть геометрический функционал, который, значит, первый член ключевой, он говорит о том, что интеграл вот этой вот функции фотосостоятельности, то есть насколько согласуются цвета по поверхности нашей модели, должен быть минимальным. И после того, как мы берем этот функционал, мы можем взять дискретизацию нашего параллелепипеда, то есть мы его разбиваем на, скажем, на какие-то подмногогранники. В нашем случае мы разбивали сначала на кубы, а потом каждый куб на 24 тетраэдра. И если мы тогда откажемся от поиска по всем, может, по всему поверхности, а рассмотрим только поверхности, которые составлены из этих маленьких тетраэдров, то по этому множеству можем найти, можем построить марковское случайное поле, бинарное, и найти глобальный минимум этого функционала, который там будет соответствовать, скажем, например, в данном случае такой модели. Показано там 3 из 16, кажется, изображений, и устанавливается такая трехмерная модель. Еще один пример, кажется, в данном случае была исходная модель. Это последовательно довольно сложно, потому что очень мало текстуры, и, в принципе, соответствие цветов довольно неоднозначный признак в данном случае. В принципе, мы использовали схожий подход и для получения высокоразрешенных моделей по трехмерным сканам. То есть есть трехмерные сканы, зарегистрированные друг относительно друга. Мы хотим восстановить плотную поверхность. Опять-таки, все сводится к глобальной оптимизации в марковском случайном поле. В принципе, здесь глобальность довольно важна, потому что, скажем, традиционные методы принимаются локальная оптимизация, основанная на какой-то итеративной подстройке текущей поверхности. Если сказать текущая поверхность, она эволюционирует по каким-то законам, пытаясь как бы объять как можно больше точек. Но она может сойтись к плохому локальному минимуму, в то время как наш метод не зависит от этого эффекта. И, в принципе, большая часть работы была посвящена тому, как добиться возможности получать сетки на высоком разрешении. Обратите внимание, вот пример исходных данных. Можно видеть, что действительно данные могут содержать шумы, могут содержать выбросы. Тем не менее, наш метод, я думаю, достаточно устойчив, мы показываем достаточно устойчив к подобным эффектам. Собственно, это все, что касается марковских полей. Последние несколько проектов были посвящены как бы расширенным марковским энергиям и, в частности, сегментации изображений. То есть здесь речь идет о том, что опять-таки марковские поля традиционно применяются для сегментации. То есть у нас есть, скажем, хотим выделить объект от фона, тогда объект соответствует метке 1, а фон соответствует метке 0. Можно записать такой функционал, где, скажем, мунарные члены, они соответствуют. Допустим, в данном случае мы хотим сегментировать машины. Допустим, мы знаем, что машина расположена в центре, мы примерно знаем ее форму. Тогда это мы можем додать с помощью мунарного фона и некоторой маски, которая говорит, что этот пиксель априори скорее принадлежит внутренности машины, а этот, скорее всего, принадлежит внешности машины. И мы можем также ввести бинарный член, который будет говорить, что граница нашей сегментации должна быть согласована с границей, с контрастом в изображении. И тогда, минимизируя этот функционал, минимизируем как бы разницу с этой маской и контраст вдоль границы, и с помощью разрезов на графах стандартными методами можно найти глобально оптимальную сегментацию. В рамках проекта нам задался вопрос, а что если мы, скажем, допустим, не знаем, где находится изображение машины, мы знаем только, что она находится где-то. Тогда такой подход, как бы, в предыдущем слайде применить нельзя, и нам как бы приходится, нам надо ввести как бы еще дополнительный глобальный параметр, который соответствует положению машины на изображении. И в зависимости от этого члены энергии нашего марковского поля будут меняться. Таким образом, что хочется сделать, найти одновременно глобальный минимум по разметке и по положению машины, по этому дополнительному глобальному параметру. И, соответственно, проект был посвящен тому, как возможно совершить такую глобальную минимизацию. Она сводится к поиску на дереве, так называемый метод branch and bound. И речь идет о том, что строится дерево, где каждый лист соответствует одному из положений машины, скажем, на нелистовые вершины соответствуют группам листьев, которые соответствуют близким положениям машины. И идея метода в том, что для нелистового метода мы можем посчитать нижнюю границу на энергию по целой группе положений машины с помощью одного разреза на графе. Таким образом, мы можем найти глобальный минимум на этом дереве, который соответствует одновременно глобальной оптимальной разметке и оптимальному положению машины, не обходя все дерево целиком, а обрезая некоторые ветви достаточно высоко. То есть на самом деле на практике мы можем обходить, дерево может содержать миллионы узлов, а мы при этом в итоге обходим долю процента. И, соответственно, такой метод может применяться для, скажем, для такого набора данных, то есть полученная сегментация соответствует глобальному минимуму. Или более практично для, мы это также применяем для сегментации эхокардиограмм, то есть вот это слева находится исходная эхокардиограмма, и мы хотим выделить как бы левый желудочек, это вот эта вот черная полость, чтобы потом, допустим, измерить его объем и движение. скажем, мы можем так же, как в случае с машиной, ввести некоторые предпочтения формы, априори знания о том, какой формы имеет желудочек, и минимизируя с помощью нашего метода, мы получаем такой результат. А здесь каждый кадр сегментируется независимо от следующего. То же самое, если мы используем стандартную марковскую энергию, которая не заключает в себе предпочтение формы, то результат получается существенно хуже. Еще один проект связан с следующей задачей. То есть речь идет теперь о фоторедакторе. Вы загрузили некоторые изображения, хотите вырезать, хотите сегментировать какой-то предмет на этом изображении. И, возможно, самый минималистский интерфейс, один из самых минималистских интерфейсов, который можно представить, это то, что вы задаете просто ограничивающий прямоугольник. В принципе, существуют методы уже несколько лет, которые делают следующее. Они смотрят на распределение цветов сразу на границе прямоугольника и внутри прямоугольника, используют эти распределения для построения бинарных членов марковского поля. А дальше бинарный член соответствует, опять-таки, контрасту границ внутри прямоугольника, и находится минимальный разрез на графе и оптимальная сегментация. Но такая сегментация, как вы видите, может соответствовать, то есть сегментации с хорошим контрастом и там, с правильными цветами отдельно изолированными, но при этом они могут быть существенно меньше, чем тот прямоугольник, который вы предоставили. И, соответственно, нами рассматривается вопрос, как можно привести сегментацию в соответствии с прямоугольником, чтобы она со всех сторон подходила к прямоугольнику достаточно близко. И это не марковское условие, формулируется нами как целочисленная программа с экспоненциальным количеством условий и осмотрим соответствующую линейную программу, которая как бы выдает нам нецелочисленное решение, то есть каждый пиксель получает значение между нулем и единицей, и затем мы используем дискретную оптимизацию разреза на графах, чтобы произвести округление. И в результате получаются такие примеры. Мы также проводим количественное сравнение в статье. Речь здесь о том, что это уже показано прямоугольники, вырезанные, то, что пользователь дает на входе, и результаты без соответствующих ухищрений слева и с соответствующими ухищрениями справа. И точность сегментации, то есть соответствие тому, что пользователь, как правило, имеет в виду, существенно увеличивается. Это, наверное, все, что касается марковских, расширенных марковских моделей и оптимизации энергии. В принципе, хотелось бы еще рассказать о другом направлении работы. Это машинное обучение. Речь идет о том, что у нас есть какие-то пары значений x и y, которые соответствуют некоторым наборам признаков. То есть, допустим, речь идет о предсказании по набору признаков x некоторой величины y. Например, классификации по цветам, по интенсивности пикселей изображений, определение, является ли это изображение там, пешеходом или машиной или нет. Или по распределению интенсивности пикселей в эхокардиограмме определение, является ли данный пиксель, каждый из пикселей, миокардом или нет. И подход машинного обучения с учителем заключается в том, что вместо того, чтобы задавать некоторые жесткие правила, программировать жесткие правила, выбирается некоторое большое обширное семейство функций, которые приводят значение из пространства x в пространство y. И дальше с помощью какого-либо алгоритма из этого обширного семейства функций выбирается одна функция, которая дает наилучший результат на каком-то обучающем наборе значение x и y. И при этом обучающий набор, как правило, представляется или экспертом, который знает, какому x должен соответствовать, какой y, или, скажем, какими-то непосредственными дорогими измерениями. И тогда, после обучения такой машины, построения такой функции, мы можем применить эту функцию к новым x и получить новые y, которые, есть надежда, будут соответствовать, скажем, той разметке, которую сделал эксперт, или которую нам дали предыдущие измерения. То есть метод, который, в данном случае, на котором я работаю, он связан с деревьями решений, с наборами деревьев решений, которые называются лесами. Дерево решения заключается в следующем, то есть, допустим, такая простая задача, у нас есть красные точки на плоскости, синие точки на плоскости, мы хотим построить правило, которое каждую точку на плоскости отнесет или к красному классу, или к синему классу. Дерево решения заключается в том, что мы рекурсивно разбиваем наше пространство, на подобласти, причем в каждом случае мы делим, выбираем прямую. Дальше, если мы хотим классифицировать какую-то точку, новую, серую, мы пропускаем ее через дерево, то есть мы сравниваем последовательно с каждой прямой в нашем дереве. Она заканчивает свой путь в каком-то из листьев дерева, который соответствует некоторой подобласти. И мы смотрим распределение красных и синих точек на нашей области и говорим, что эта точка, допустим, на 95% красная, на 5% синяя. Показано довольно давно, что одно случайное дерево, как правило, является довольно плохим алгоритмом машинного обучения. Оно или слишком доверяет данным, или недостаточно под них подстраивается, или одновременно и то, и другое. Но на рубеже веков был предложен рядом исследователей очень интересный метод, который заключается в том, что строится несколько набор деревьев с элементами случайности, так называемый случайный лес. И при этом теперь, когда мы классифицируем новый пример, мы пропускаем наш пример через несколько деревьев, которые отличаются друг от друга, и усредняем распределение вероятности, которое нам дает каждое дерево. Было показано, что такой алгоритм дает гораздо большую предиктивную точность предсказания. Применение, на котором мы работали, это, во-первых, сегментация эхокардиограмм. То есть здесь на самом деле показан двухмерный срез, трехмерная эхокардиограмма, с которой мы работали. И нам дана экспертная разметка нескольких эхокардиограмм. И мы обучаем нашу систему, строим случайный лес, набор деревьев. При этом каждом дереве, как бы, каждому вокселю применяется набор тестов, которые рассматривают распределение интенсивностей в окрестности этого вокселя, сумму по большому прямоугольнику, который этот воксель содержит, и также положение вокселя внутри объема. Таким образом, на основании этих тестов, подобранных с помощью алгоритма машинного обучения, система учится делать вывод, является ли данный воксель миокардом или не является. И вот результаты работы системы, как бы, на верхнем ряду, значит, исходные срезы. Вообще вся обработка происходит в трехмерном пространстве, то есть полный трехмерный объем, но, понятно, показаны двухмерные разрезы. То есть средний ряд – это аннотация эксперта, которую система не видела. То есть, это, мы, понятное дело, применяем это не к учебным примерам, а к новым примерам. А снизу это вероятность принадлежности вокселя миокарду, предсказанная нашей системой. В принципе, похожие технологии, насколько мне известно, применяются и при разметке спутниковых данных, особенно там, где есть какие-то сложные данные для анализа, такие как мультивременные данные, гиперспектральные. На самом деле, в этих случаях методология этих случайных лесов адаптируется исключительно, то есть практически алгоритм очень легко может обращаться с такими данными. В принципе, последний проект, на котором хочу остановиться, это обнаружение объектов на изображениях. Значит, в следующем у нас есть некоторые изображения. Мы хотим, допустим, учиться находить на изображениях пешеходов. В рамках нашей системы это происходит следующим образом. Мы рассматриваем маленькие кусочки изображения фиксированного размера, допустим, 16 на 16 пикселей, с помощью специально построенного леса, сейчас вкратце остановлюсь о том, как он строится, каждый кусочек говорит нам, где, по его мнению, находится ли рядом пешеход, и если находится, то где, по его мнению, этого кусочка находится центр тела этого пешехода. То есть справа показано, скажем, синим каналом выделен, где, по мнению синего кусочка, находится пешеход. И синий кусочек говорит: ага, я вижу по моей внешности, что я очень похож на ногу. И, значит, если я нога, если здесь находится нога вот в этой точке, то, не глядя на, как бы, на все остальное, можно сказать, что как бы центр тела находится где-то здесь. И это мы видим по вот этому голосу, который подает этот кусочек. То же самое с красным. Он говорит: я, как кажется, я похож на голову, значит, центр скорее где-то здесь. А зеленый говорит: мне кажется, я вообще не часть человека, мне кажется, я фон. Поэтому, на самом деле, зеленого здесь почти нет. Он есть, но уже он на экране даже не виден. Он размазан по окрестности. Потом мы складываем веса, которые приходят от всех кусочков изображения, и получаем такую картинку, пики, на котором правило соответствует пешеходам. Как строится такой случайный лес? Он строится следующим образом. Допустим, мы хотим искать машины. Когда мы берем тренировочный набор машин, изображение машин, которые, скажем, центрированы, имеют один и тот же размер, и случайных изображений не следящих машины. Мы извлекаем из этих, изображений кусочки, наши маленькие кусочки. То есть у нас теперь есть огромные, там тысячи-тысячи подобластей. И мы учимся, мы строим случайный лес, который классифицирует эти кусочки, и при этом каждый лист в нашем лесу соответствует некоторому набору кусочков, которые пришли в этот лист во время тренировки. И, соответственно, мы стараемся подстроить наши листья так, построить наши деревья так, чтобы каждый лист содержал кусочки, во-первых, одного типа по возможности, скажем, только синие или только красные, а во-вторых, чтобы красные кусочки, которые содержатся в этом листе, были расположены похоже относительно центра. То есть, например, вот этот лист содержит на 89% красные участки, и эти красные участки обычно соотносятся с днищем машины. И в результате происходит такое голосование. Теперь мы можем пропустить каждый кусочек через наш лес, взять распределение относительно центра, которые находятся в листьях, и использовать их в качестве голосов, и сложить, и получить такую картинку. Еще пример для набора данных с автомобилями. Это сверху это исходное изображение, снизу это как бы сумма голосов. И вы видите, что пики, как правило, соответствуют действительно центру автомобилей. Еще примеры для других объектов. Зеленый здесь – это правильное обнаружение, красный – это как-то ложные тревоги, а голубой пример здесь – это необнаруженный объект. То есть мы видим, что метод как-то работает не идеально, но нам были проведены тщательные сравнения с другими современными методами, и показано, что метод вполне конкурентоспособен. Собственно, на этом это конец презентации, и мне хотелось бы обсудить, возможно, какие-то применения к проблемам, связанным с космическими исследованиями. Если есть какие-то мысли по этому поводу.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Да, конечно.
Можно включить слайд, показать, где у вас дана целевая функция и, например, картинки. Там кувшинчик у вас был.
Качество фрагмента учитывает следующий фактор.
Для данного объекта,
позвольте мне на этот слайд, видим, скажем, у нас есть изображение, мы его проецируем обратно на кувшин. Априори можно предположить, что треугольники, которые относительно этого изображения были очень косыми, скажем, они находятся здесь и здесь, количество текстуры на них, исходя из этого изображения, будет... Мы говорим сейчас о треугольниках нашей модели.
А что тогда у вас? Так, сумма, да, f, x,
Значит, XP, значит, вся марковская модель, она, узлы марковской модели соответствуют треугольникам нашей сетки. XP – это номер фрагмента, номер одного, там, скажем, 20 изображений, которые мы будем использовать для текстурирования данного треугольника.
Да.
Угу, значит, да, у нас есть сетка, мы знаем, какие треугольники имеют общее ребро. Соответственно, это член изменяет следующее. Допустим, я покрасил один треугольник там, из 10-го фрагмента, а другой из 12-го. Я могу спроецировать эти, значит, окрас на поверхности, посмотреть, насколько видна граница между 10-м и 12-м фрагментом в части этого ребра. Просто посчитать разность цветов вдоль этого ребра. И я хочу, чтобы эта разность цветов была минимальной. Разумеется, то есть... Разумеется, эти два члена конфликтуют друг с другом, и в идеале мы должны учесть оба члена. То есть, например, справа здесь показано, что будет, если мы учтем только один член, только унарный член, только качество. Мы видим, что как бы качество может быть, если смотреть только на каждый треугольник отдельности, может быть идеальное, ну то есть хорошее, но швы очень отчетливо видны. Если мы, скажем, будем оптимизировать только второй член, то вообще все будет покрашено одним фрагментом, и качество будет тоже ужасное. Соответственно, справа показан баланс между этими двумя членами, где как бы достигается и приемлемое качество каждого индивидуального треугольника, и минимальная различимость швов.
Понятно, но эти два члена, они, грубо сказать, не имеют разную размерность. В одном случае рубли, в другом случае яблоки. И вы их складываете. Там должны быть какие-то веса, может быть, я хочу, например,
первый
объект.
Вы совершенно правы.
Вот лично для меня, вот мое субъективное мнение, мне показывает, что эта картинка получилась лучше. У моего соседа, он считает, что лучше картинка будет 0,2-0,8. А у вас там как-то странно, сразу единички стоят.
Ну, понятно, что если у нас здесь есть коэффициент, предоставленный членом коэффициент лямбда, рублей к чему, ну, неважно, картошки, да. То есть действительно здесь в неявном виде есть коэффициент, он просто мы его можем записать, внеся внутрь суммы и домножив каждый из этих членов на это лямбда. Размер этого члена в данном случае то есть производится вручную. На самом деле это очень большая тема о том, как проводить обучение. Машинное обучение марковских случайных полей. То есть, опять-таки, в идеале нам хотелось бы дать системе какие-то набор примеров о том, что конкретных примеров, какая должна быть разметка, и чтобы система сама выучила этот коэффициент, какой должен быть этот лямбда рублей картошки. Но в данном случае это не проводится, как бы мы установили фиксированный коэффициент и использовали его для всех примеров, которые я сейчас показывал.
Хорошо, Слава.
Нет, еще такой еще вопрос. Скажите, пожалуйста, по сути сетила две задачи, так, две проблемы. Первое, сформулировать ее, дать обучающие объекты, на основании которых будет проводиться разведение. Кстати, я тогда познавание воздуха, да?
Ну это нет, это сейчас так
результат. Узнавание, да? Хорошо. Так, и вторая проблема, это решение вот уже на картину. Вы сказали, что вот.
Ну, не во всех, извините, я же перебиваю. То есть не во всех примерах это секунды. Это секунды, скажем, для марковских примеров, которые я показывал, скажем. В этих примерах это уже, скажем, десятки секунд, или там, скажем, секунды в случае с эхокардиограммой на каждый кадр, что, конечно, является проблемой. А подготовка Как правило, ну, то есть в каждом из примеров она будет различной. Но, как правило, это существенно меньше времени в современных архитектурах. Но если у вас есть какой-то конкретный пример, я, наверное, могу ответить. Ага. То есть, ну, вот этот пример.
Как мне вообще, я не представляю, как мне сформулировать даже задачу, то есть вот эту целевую функцию. Как мне определить, например, качество, то есть, ну, я по каким-то ничего не знаю. Просто не эти картинки.
То есть у нас есть.
Мне нужно определить, что контраст такой должен быть, так сказать, а есть он там реальный объект.
То есть я могу рассказать, как формулируется каждый, более подробно, как формулируется каждый из членов. Я думаю, на самом деле оба члена имеют довольно простую структуру. Тут значит, начнем с унарного. То есть унарный член говорит.
Хороший.
То есть у нас есть два изображения, они выровнены так, что каждый, то есть пиксели, соответствующие одному и тому же объекту, двигаются вдоль горизонтальных линий. И
как я могу сказать, что этот пиксель принадлежит одному и тому же объекту внутренний фрагмент?
У вас я сейчас перейду к этому. То есть у нас каждый пиксель двигается вдоль горизонтальной линии, и он проходит какое-то смещение, которое вы не знаете, хотите определить. То есть, скажем, пиксели, которые совершают, находятся рядом, совершают, проходят одно и то же, имеют одно и то же смещение, вы можете то есть задача стоит найти смещение. Дальше, если вы хотите выделить один этот объект или нет, вы, наверное, можете посмотреть на группу пикселей, которые находятся рядом и имеют одно и то же смещение. Задача здесь восстановить смещение каждого пикселя от левого изображения к правому изображению. То есть, скажем, мы видим, что пиксели на голове имеет большое смещение, потому что голова находится близко. А пиксели на стенке, там, на книжках вдалеке имеют там меньше смещения. Скажем, вдалеке он имеет 5 пикселей, а голова имеет, скажем, 15 пикселей. Хорошо? Ага. И тогда значит, наши метки, то есть мы формируем марковское поле для левого изображения, и мы хотим в каждом пикселе поставить метку, размер смещения. Наш XP это числа от 0 до максимального смещения, там до 20, скажем. Тогда, значит, унарный член каждого смещения, скажем, допустим, я беру один из пикселей здесь, говорю, чему должен быть равен унарный член для смещения равного 10. Я иду на правое изображение, отступаю 10 пикселей и смотрю его интенсивность. Вычитаю эти две интенсивности и говорю, мой штраф будет равен какой-то функции монотонной от этих интенсивностей. Скажем, просто сумме абсолютных разниц по красному, зеленому и синему каналу. Это что касается унарного члена. То есть, оптимизируя унарный член, будем добиваться, что пиксели при смещении переходят в пиксели того же самого цвета. Теперь бинарный член говорит о том, что в природе объекты, как правило, имеют, как правило, компактные. Они... То есть наше смещение не может меняться хаотически внутри картинки. То есть у нас есть некоторая кусочная гладкость. И, скажем, то есть бинарный член будет смотреть на пары соседних пикселей и говорит, я хочу, чтобы пиксели имели, скажем, похожее смещение. Скажем, если смещение не равно друг другу, да, самый простой член, если смещение равны, то это 0, если смещение не равны, то это 1. Ну, с каким-то весом. При этом вес, скажем, может соответствовать контрасту между этими пикселями в изображении. То есть мы предполагаем, что границы объекта совпадают с контрастом в нашем изображении. Мы получаем такую энергию и оптимизируем эту энергию. И получаем в итоге какую-то карту смещений, где каждому пикселю присвоено смещение, которое путем просто деления на единицу мы получаем, то есть единица на это смещение равняется глубине.
Понятно. Спасибо. Я думаю, что это понятно. А конце доклада, вот когда из трех проекций вы делаете объемное изображение. Там это обезьяна у вас была, а там как вы вот такой эффект.
Пример с обезьяной, то есть он.
Ага.
То есть, ну тут показано для примера, то есть обычно трех недостаточно, если мы хотим снять полную модель, а еще это о десятках, там, скажем. Ну, я обычно работал там с 16, обычно сфотографировал 16, там, может быть, там больше. Неважно. Речь здесь идет о следующем. Представьте трехмерный объем, и мы знаем, что наша граница лежит внутри. Можем рассмотреть каждую. Значит, мы знаем, как изображения зарегистрированы друг относительно друга. Это отдельная большая задача. В данном случае, возможно, нечетко это проговорил, я ее не касаюсь. Я считаю, что эта регистрация по точкам, скажем, уже проведена. Я знаю, как расположены мои изображения, с каких точек они друг относительно друга сняты. Тогда каждую точку изображения я могу спроецировать на каждую точку нашего объема виртуального, я могу спроецировать на каждое из изображений. И опять-таки посмотреть на цветовую разность. То есть, скажем, если точка лежит на поверхности, то ее проекция на каждом изображении будет соответствовать цвету этой проекции, за исключением тех изображений, где эта проекция закрыта, где эта поверхность закрыта какой-то более близлежащей поверхности. Это логично?
Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста.
Может, там не совсем по теории, там есть у вас взаимодействие с группами, которые работают вот на перчалах?
Нет, непосредственно задачу мы, насколько я знаю, не решаем, но есть как бы взаимодействие на уровне как личных контактов. Мы знаем, на чем. Чем они работают, мы примерно себе представляем методы, которыми они работают. И многие, не я лично, но многие люди в нашей группе, они участвовали в разработке тех алгоритмов, нахождении этих алгоритмов, которые потом легли в основу, скажем, PhotoSynth, VirtualEarth.
Спасибо. Еще вопрос? Да-да, конечно.
Ну, знаете, я, честно сказать, я не знаю, какой алгоритм находится внутри.
Но вы же сравниваете свой
алгоритм с другими. Ну, не существует публикации, которая описывает распознавание номеров там на российских дорогах.
Спасибо.
Но я могу предполагать, какой алгоритм там может быть использован. Я могу, довольно хорошо себе представляю, наверное, с большой вероятностью могу, знаю, какой там какой алгоритм используется в современных фотоаппаратах, когда вы наводите на снимок, и он в реальном времени находит, скажем, те изображения лица. Нет, он смотрит на лица и на большой снимок и фокусируется на лицах. Это один из современных алгоритмов. Ну,
логерство. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо большое.
Спасибо за внимание.
Может быть, кто-то хочет что-то сказать по поводу поднятой темы? Да, спасибо большое за доклад. Так сказать, мы волею судеб, так сказать, вынуждены решать практические задачи каждый день и иногда, так сказать, не задумываясь или не имея возможности посмотреть, так сказать, на это со стороны. И поэтому очень, очень интересно, конечно, я думаю, здесь всем присутствующим, которые, так сказать, или распознают изображение, так сказать, на в конкретные межпланетные задачи или при обработке, так сказать, астрофизических снимков или в поисках этих страшных микрокальцинатов, так сказать, когда, так сказать, именно используется и весь потенциал ноу-хау и опыта. И, конечно же, вот эта мечта машинного обучения, так сказать, передать это со временем, этот поиск в лапы машин, это, конечно, очень заманчиво. Я думаю, что слушатели семинара задумаются над поставленной задачей. Безусловно, мы еще продолжим наши контакты. Большое спасибо.